После этого коротать время стало веселее. После многочасовой прогулки при свете очага и с выпивкой Лима с часами охотно рассказывал о цирке. Он подозревал, что их пишут на магнитофон, но ему было наплевать. Он замечал, как с каждым днем растет волнение и напряженность его собеседника. Однажды вечером они довольно поздно поехали куда-то на ДКВ и притормозили возле телефонной будки. Оставив Лимаса в машине и не выключив мотора, Фидлер о чем-то долго говорил по телефону. Когда он вернулся, Лимас спросил, «Почему вы не позвонили из дому?» «Надо быть начеку», — ответил тот, покачав головой. «И вам тоже следует быть начеку». «Почему? Что происходит?» «Деньги, которые вы вносили в Копенгагенский банк, вы ведь написали туда, помните?» «Конечно, помню». Фидлер больше ничего не сказал и молча поехал дальше. Потом они остановились. Внизу, затененная вершинами ели, виднелась долина. По обе стороны от нее круто вверх поднимались склоны холмов. В сгущающихся сумерках они постепенно меняли окраску, становясь серыми и безжизненными. — Что бы ни случилось, — сказал Фидлер, — не волнуйтесь. В итоге все будет хорошо, понимаете? Голос возвучал глухо и торжественно. Узкая рука легла на плечо Лимасу. — Вам немного придется позаботиться о себе самом, но это ненадолго, понимаете? — снова спросил он. — Нет, не понимаю. И пока вы не объясните, мне остается ждать и приглядываться. И не надо слишком дрожать за мою шкуру, Фидлер. Он шевельнул плечами, но рука Фидлера не отпускала его. Лимас терпеть не мог, когда его трогали. — Вы знаете Мунта? — спросил Фидлер. — Вы о нем знаете? — Мы же с вами говорили о Мунте. — Да, — подхватил Фидлер. — Мы о нем говорили. Он сперва стреляет, а потом начинает задавать вопросы. Устрашающий принцип. Довольно странный для профессии, где вопросы принято считать куда более важным делом, чем выстрелы. Лимас прекрасно понимал, что именно хочет сказать ему Фидлер. «Довольно странный принцип, если только ты не боишься услышать ответ», — понизив голос, — сказал Фидлер. Лимас выждал, и Фидлер заговорил дальше. «Прежде он никогда не проводил дознания, всегда поручал это мне», — он говорил. «Допрос и ваш конек, тут с вами никто не сравнится. Я буду их ловить, а у вас они запоют». Он любит говорить, что контрразведчики подобны художникам, за спиной которых всегда должен стоять человек с молотком, чтобы ударом возвестить окончание работы. Иначе они забывают, ради чего принялись за нее. «Я ваш молоток», — говорил он мне. Сперва это было просто шуткой, а потом стало реальностью, когда он начал убивать людей, убивать, прежде чем они запоют. «Как вы сами говорили, одного прирежет, другого пристрелит». Я просил его, я его умолял, почему не арестовать их, почему вы не передадите их мне на месяц-другой, какой нам от них толк, когда они уже трупы, а он только качал головой и говорил, что почки следует подрезать, прежде чем они распустятся. Знаете, у меня было такое чувство, будто он готовил ответ раньше, чем я задавал вопрос. Он хороший оперативник, просто отличный. В отделе он проделал чудеса, да вы сами это знаете. У него есть своя теория на этот счет. Мне доводилось беседовать с ним об этом ночами. За кофе. Он ничего не пьет, только кофе. Он считает, что немцы слишком сосредоточены на себе, чтобы готовить хороших агентов, и это сказывается на работе контрразведки. Он говорит, что контрразведчики вроде волков, грызущих пустую кость, приходится отнимать ее, чтобы заставить их выйти на поиски новой добычи. И это в самом деле так. Я понимаю, что он имел в виду. Но Мун зашел слишком далеко. Зачем он убил Фирека? Почему он отнял его у меня? Фирек был свежей добычей. Фигурально выражаясь, с этой кости мы даже не успели обгрызть мясо. Так почему же он отнял его у меня? Почему, Лимас, почему? Рука Фидлера крепко впилась в плечо Лимасу. Несмотря на полную темноту в машине, Лимас отчетливо ощущал пугающую взвинченность собеседника.